Дорогие друзья, следующая наша подтема, или вот та подтема, о которой мы сейчас говорим, она называется «Духовные дарования». И в начале рассуждения я прочитаю несколько слов из одного стиха. Первое послание Коринфской церкви, 14 глава, 1 стих. Всего несколько слов. «Ревнуйте о дарах духовных». И наши рассуждения сегодня вместе с вами, они как раз и будут о дарах духовных. Интересно, друзья, что вот живет какая-то семья, рождаются детки. И вот удивительно, что одни и те же родители, одно и то же воспитание, один и тот же быт, но дети рождаются разными. И с течением времени проявляется у одного один характер, у другого другой характер. У меня две старшие девочки. Между ними разница всего около года, чуть больше, но они абсолютно разного характера. Одна такая, ну я называю аристократка такая, она такая дама, а вторая, она говорит, эх, была бы я мальчиком. Вот, и везде она. Друзья, и вот так вот в течение жизни проявляются разные характеры, но не только характеры, но и разные дарования. Например, был такой очень известный ученый, он был доктор Пирогов, и одно время он стал задержан на своей работе. Он всегда задержан на своей работе, но жена стала замечать, что он даже позже обычного стал приходить. И она спрашивала, куда ты, вот почему так задерживаешься? А он говорит, ты знаешь, мальчик один у нас появился, я к нему каждый вечер захожу. Такой случай. И она подумала, что очень тяжело больной мальчик, наверное, очень трудно с ним. И вот он раз, и два, и три, и недели, и вторая. А он говорит, жена потом спрашивает, ну что, мальчику не лучше? А он говорит, да нет, он почти здоров, не болеет. А что ж ты к нему заходишь? Так мы в шахматы с ним играем. Как в шахматы играете? Да, играем в шахматы. Ты представляешь, ребенку 6 лет, а этот профессор, он хорошо в шахматы играл. Он говорит, ребенку 6 лет, ни одной партии не могу его выиграть. Ни одной партии. Друзья, этот мальчик потом вырос, он стал, у него фамилия Алехин. Может быть, кто знает, это один из величайших чемпионов мира. У него память феноменальная. Он мог одновременно, закрыв глаза, отвернувшись, играть на 30 досках. Ему говорили, там, 9-я доска, такой-то ход. И он отвечал по памяти и выиграл все 30 партий. Друзья, в детстве проявилось такое. Вот кто-то играет хорошо на фортепиано, кто-то хорошо стихи пишет. Друзья, есть дети такие, вот у них с детства проявляется одаренность во всем. А есть те, которые сами про себя говорят, а я ничего не могу. Кто-то настолько хорошо рисует, что заглядишься, а кто-то нарисует, и надо обязательно подписать, потому что не поймешь, что нарисовал, да? Друзья, вот есть разные люди. И вот я знаю точно, что вот у нашей молодежи, у взрослых людей, даже у пожилых людей, у них очень часто возникает такое уныние. Вот я ни на что не годный. Вот у меня никакого дарования нет. Вот он, смотри, какой талант. И везде, и там, и там, и там. Или она, вот посмотри. А я... Друзья, и у некоторых людей даже комплекс развивается. Он не хочет участвовать в жизни молодежи, он не хочет никуда ездить, он замыкается в своей, может быть, в какой-то своей маленькой жизни, потому что он не имеет дарований. Вы знаете, те примеры, которые я приводил, и про этого мальчика-шахматиста, и про других, это все дарования недуховные. Это все физические проявления какие-то. Друзья, но мы говорим о дарованиях духовных. И первый вопрос, который я хотел задать, это вопрос, кому они даны? Кому даются дарования духовные? Это первый пункт моей проповеди, он будет очень коротким. Потому что на него очень простой ответ. В послании к Коринфянам, 12 главе, в 7 стихе написано так. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Друзья, вы заметили ответ на вопрос, кому даются дарования духовные? Ответ – каждому. Я уверен, что если человек, возрожденный от Бога, а эту тему мы слышали вчера в самом начале, если у него есть действительно духовная жизнь, если он принят Богом в семью Божьих детей, то ему обязательно Бог дал дарование. Если кто-то из вас сидит сейчас и смотрит на оркестрантов, или на проповедников, или на солистов, или на кого-то еще, и унывает в своей душе, что у него нет дарования, вспомните этот текст, но абсолютно каждому Бог дает дарование свое. Каждому. Друзья, и вот сейчас мы об этом и будем рассуждать. Как его найти? Что это за дарование? Как его применить? Как его развить? Зачем оно дано? Друзья, и второй вопрос, на который я хотел ответить, что это за дарование? Или какое дарование? В нескольких текстах Священного Писания есть одно слово, которое и часто и приводит нас в определенное смущение, или точнее в непонимание. В послании к Коринфянам, 7 главе, 7 стихом написано так. Но каждый, опять слово «каждый», имеет свое дарование. Но каждый имеет свое дарование. Друзья, в этом-то и проблема. Мы иногда смотрим на другого на дарование другого человека, смотрим на проявление Духа в его жизни, и нам кажется, что у него лучше, что у него интереснее, полноценнее. Друзья, но вот слово «свое», оно говорит о том, что Бог, создавая вас или меня, или кого-то еще, друзья, создавая человека, Он планировал о нем определенную жизнь, Он представлял о нем определенные какие-то свои планы, и Он наделил этого человека с его собственным дарованием, которое, возможно, отличается от всех остальных, которое не похоже на других. И это дарование очень важное и нужное. Это дарование Его дарование, и Бог ему это вложил дарование, чтобы он его использовал во благо церкви. Друзья, но возникает проблема, когда мы начинаем сравнивать. Вот представьте себе, если бы наше тело начало сравнивать. Нога, она посмотрела и подумала бы, что я вот все время в каком-то бантинке, там все время запах, и вот я хожу, а вот глаз, он смотрит на природу, как ему хорошо, этому глазу. Смотри, о нем заботится. Если чуть соринка попадает какая-нибудь, да, то сразу с глаза все убирают, там рука его гладит, и все, и реснички там прикрывают. А я такая грубая какая-то, мозоли сплошные, там и хожу везде. Друзья, и вот она бы сравнивала и сказала, не, мне такое служение не нужно. И апостол Павел приводит это сравнение в одной из своих, как бы, в послании он говорит, ну скажет ли глаз ноге, что ты мне не нужна, или нога глазу, потому что мы не такие. Друзья, если бы наше тело начало сравнивать дарования, мы бы не смогли существовать. Бог распределяет дарования таким образом, чтобы церковь была в полноте, и у каждого оно свое. Еще одна проблема, друзья, которая есть в нашей жизни, не только сравнивать, но или превозносить свое дарование, или умалять свое дарование. Друзья, кто-то, я уже сказал, посмотрел на себя и подумал, что это, наверное, очень слабое дарование. Какое-то оно незначительное. И вот в этом плане я хотел вспомнить одного человека, который строил стену. И он сказал, ему говорят, ну сойди, надо поговорить, там дело одно важное. Помните, как он ответил? Он говорит, я делаю или я занят важным делом. Он свое служение, вот свой труд, который он делал, он воспринимал как важный. Друзья, в нашем организме очень много членов нашего организма, и каждый из них очень важен. И никто из них не более важен, чем другой. Свое дарование есть у каждого. Я недавно прочитал такую интереснейшую статью. Я сейчас прочитаю вам выдержки некоторые. Это был один человек спрашивал некоторых тружеников, ну, в разных церквах, я не буду говорить о деноминациях, это не так важно в данном случае, о том, как они относятся к своему служению в церкви. И вот я выписку сделал двух человек. Одну зовут Людмила Александровна, ей 48 лет, она уборщица. А второго зовут Виктор Николаевич, ему 74 года, он предверник или сторож. Иногда предверник встречает людей, иногда сторож, сторожит церковь. И вот как говорит Людмила Александровна о своем служении уборщицы. Вот послушайте. «Для меня церковь – это свято. Я прихожу сюда и радуюсь. Меня радует вот эта тряпка половая, вот эти подоконники, которые нужно помыть. Часто бывает такое чувство, что сейчас плечу от счастья, что Бог доверил мне трудиться в его доме. Но потом понимаю, что крылышек нет и даже не намечается». Друзья, вот знаете, какое у нее отношение к ее дарованию. Вот ее дарование – мыть пол в Доме Божьем. И она говорит, я радуюсь. Вот тряпку смотрю и радуюсь. Вот тряпка. Вот. А потом она, ну там большая статья, я не стал все читать, она начинает пишет. Вот придет человек и скажет, как у вас чистенько и хорошо. И я думаю, это вот Богу слава, что в его доме чисто и хорошо. Друзья, а вот сторож, смотрите, Виктор Николаевич, 74 года. Ему говорят, ну как вы относитесь к тому, что вы сторож? Он отвечает, я не сторож. Я церковнослужитель. Это большая разница. Я знаю, что на мне большая ответственность. И эта ответственность у сторожа не материальная, а духовная. Мы много общаемся с людьми, к нам приходят, звонят по телефону. Попробуй ответь грубо, больше ведь не придут. И не скажут, сторож плохой, скажут, церковь плохая. Я страж церкви. Быть сторожем в церкви – это большая Божья благодать. И я счастлив нести это служение. Интересная позиция или нет? Друзья, посмотрите, человек говорит, я не сторож, сторож там, на рынке сторож, в магазине, а я не сторож. Я церковнослужитель. А чем он отличается от проповедника, друзья? Или от хариста? Ведь от него, возможно, зависит в деле Божьем даже больше, чем от проповедника. Потому что, чтобы человек сел на скамеечку, нужно, чтобы сторож был хорошим. А если сторож окажется грубым, то проповеднику некому проповедовать будет, а харистам некому петь. Друзья, какая позиция? Мое дарование, уборщица, мое служение, сторож. Я очень ценю это, мне это очень нравится. Я ощущаю, вернее, я воспринимаю это как особую благодать. В царское время, друзья, были такие профессии, не очень неуважаемые профессии. Ну, слуга, например. Или какой-то медик. Я не говорю про врача какого-то уважаемого, а такого, ну, который там оказывает какие-то, может, такие самые простые услуги. Эти люди были не очень сильно уважаемые, ими часто помыкали, и это были такая низшее сословие. Но как только к этому слову медик или, например, слуга или еще что-то, делалась маленькая приставочка из четырех букв. Лейб. Лейб – медик. Или лейб, там, допустим, какой-то человек – то это сразу было, возносило этого человека на высокую степень уважения. Это был очень уважаемый человек. Что означает приставочка «лейб»? Кто знает? Служащий царю. То есть не просто медик, а лейб-медик. В царском доме медик. Не просто слуга, а лейб-слуга. В царском доме слуга. Друзья, и такими лейб-медиками или лейб-слугами становились иногда князья, графы и так далее. Для людей высокого сословия. Потому что просто служить кому-то – это не почет, но служить царю – это высшая должность. Друзья, то же самое и в нашей жизни. Дарование, возможно, не очень большое, но кому мы служим? Если мы служим этому миру, то это неуважительно. Эти песни, эти игра на инструментах, это все остальное, этому миру, оно, друзья, не стоит даже уважения. Но когда мы служим Царю Небесному, когда наше дарование обращено в духовное русло, когда наше дарование приносит пользу Царству Небесному, Божьему Царству, друзья, это очень почетно, чем бы вы ни занимались. Итак, каждому дано свое дарование от Бога. Каждому дано. Друзья, итак, мы рассмотрели вопрос, кому оно дано и какое дарование. О списке конкретных дарований, о которых апостол Павел говорит в послании к римлянам, мы чуть позже поговорим. А сейчас мы ответим на вопрос, зачем дано дарование духовное. Зачем? Друзья, дело в том, что у Бога есть определенный план. Он не просто так на одного наделил этим дарованием, другого этим, третьего этим, четвертого этим, не просто так. У него есть определенный план. Этот план очень грандиозный, очень масштабный, и соответствовать этому плану очень важно для каждого христианина. И об этом плане можно было много говорить отдельно, но очень коротко, если мы скажем, то мысль такая, что для эти все дарования даны для созидания Церкви Божьей. В 7 стихе 12 главы 1 послания к Коринфянам написано: «Но каждому дается проявление Духа на пользу». Я посмотрел другие переводы, и там в некоторых переводах более четко мысль. «Но каждому дается проявление Духа для блага общего дела». Друзья, это очень важно, потому что мы можем расценить, что те дарования, которые мы имеем, они служат для каких-то иных целей. Ну, например, кто-то может посчитать, что дарование, которое я имею, служит для прославления меня самого. Ну, я хорошо пою, я хорошо, например, пишу стихи или проповедую, или у меня получается что-то делать, и я буду это использовать для того, чтобы меня прославить, чтобы мое имя где-то фигурировало, это нередко, чтобы еще что-то, и таким образом, чтобы меня как-то вот заметили, чтобы мне было лучше жить, уважали меня, чтобы по имени отчеству называли, здоровались, и что впереди сажали. И вот тогда я, ну, как бы буду над этим дарованием работать, тогда я буду его развивать, потому что оно меня прославляет. Апостол Павел однажды сказал очень хорошую фразу: «Мы не себя проповедуем». Мы не себя проповедуем. Друзья, к сожалению, особенно у людей, которые имеют яркие выраженные дарования, бывает эта проблема. Они забывают о том, что их служение должно прославлять Иисуса Христа. Это служение должно возвеличивать Иисуса Христа. Однажды, когда я еще только уверовал, мне попалась в руки одна книга, я не буду говорить название, чтобы вы там потом не искали ее. И эта книга рассказывается об очень тяжелой судьбе одного христианина. Он пережил очень много трудностей в своей жизни. Когда я прочитал эту книгу, то эта книга на какое-то время отдалила мое приближение к Богу. Почему? Потому что я увидел, что в жизни христианина бывают очень большие трудности. И я на его месте не выдержал бы этих трудностей. Я посмотрел на свою духовную жизнь, на свой характер, на свои слабости и так далее. И я понял, что если бы я попал в эти обстоятельства, я бы точно не смог бы там ничего сделать. И поэтому где-то у меня было какое-то охлаждение после прочтения этой книги. Но потом мне попалась другая книга, в которой очень похожи переживания христианина. Тоже очень трудные обстоятельства, очень тяжелые гонения он претерпел и так далее. Друзья, ну прочев эту... И он был сначала неверующим, потом он был очень неверующим, развращенным человеком, а потом Бог его привел в церковь, он покаялся и даже начал совершать одно служение. И прочитав эту книгу, друзья, вы знаете, я забыл о впечатлении первой. У меня такая мысль была, что если Бог из этого человека создал себе служителя, то, наверное, Бог и со мной справится, потому что ну, я уж не настолько, вот, как он плохой-то. Вот. Друзья, эта книга вторая, она направила меня на Бога. Оба автора написали о себе, но в одной книге я увидел автора. Я увидел его, его борьбу, его подвиги, его целеустремленность. Я увидел его, я понял, что я не такой. В другой книге я увидел Бога, работающего над душой. Друзья, прошло 20 лет, я помню эти книги очень хорошо. Вторая книга до сих пор меня вдохновляет, когда мне трудно, я ее читаю, а первую я больше не перечитывал. Друзья, когда мы совершаем какое-либо служение, когда у нас дарования, для чего они нам даны? Для созидания церкви, для пользы других, для того, чтобы мы внесли свой небольшой вклад в здание Царства Божьего на земле, чтобы Бог через нас прославлялся и утверждался здесь, на этой земле, друзья, не для того, чтобы мы себя прославляли. Для чего еще, друзья, человек может использовать дарование, данное ему от Бога, кроме его прямого и нужного назначения? Он может использовать для своей корости, для того, чтобы ему было лучше. Мы знаем, друзья, сейчас христианский мир, я зашел в один магазин, я не хочу это говорить с нотой осуждения, но внутри где-то у меня есть настороженность определенная. Я зашел в один христианский магазин в Соединенных Штатах Америки, друзья, там ручки, там блокноты, там огромное количество материалов, друзья, множество всего на христианскую тему, открытки, книги, диски, множество игрушек на христианскую тему. И мне кажется, ну, с одной стороны, как здорово и хорошо это. Как замечательно, что я могу купить своим детям какие-то игрушки и так далее, или книги на христианскую тему. А с другой стороны, я смотрю, средняя цена книги, ну, примерно в два раза выше, чем цена обычной книги. Или еще что-то, или еще что-то. Друзья, кто-то, и потом я узнал, есть сеть магазинов, тоже не буду говорить название, сеть магазинов христианских книг, христианская литература. Друзья, владелец этой сети магазинов вообще неверующий человек. Абсолютно неверующий. Знаете, что он понял? Он понял, что есть спрос. Он создал предложение и на этом хорошо зарабатывает. Отлично зарабатывает, друзья. На христианстве можно заработать прекрасные деньги. Но это не совет, конечно. Вот. Друзья, для корости своей. Корость иногда проявляется в деньгах непосредственно. Иногда проявляется в том, что я могу куда-то поехать бесплатно или еще что-нибудь, друзья, сделать. Друзья, но мы должны понимать, что все, что Бог нам дает, оно предназначено для Его славы. Друзья, для общего блага, для блага общего дела, для блага Царства Небесного. Интересно, что вот очень часто апостол Павел, говоря о церкви, сравнивает его с нашим телом, и мы уже тоже об этом говорили. И вот в нашем теле есть костный мозг, вы знаете, да? И он вырабатывает красные эритроциты, которые должны переносить кислород, это их задача, такая функция их, и белые лейкоциты, которые Бог создал для того, чтобы они боролись со всем, что в организме чуждо, что не нужно. Это такая иммунная система. И вообще интересно, что вот этот красный мозг можно назвать таким министерством иммунной обороны. Когда вдруг что-то появляется в организме чуждое, неправильно, какая-то бактерия, болезнь какая-то или еще что-то, то этот мозг начинает активно вырабатывать лейкоциты, поднимается иммунная защита, армия этих лейкоцитов направляется туда, где значит, враг, он начинает это все уничтожать всеми силами и так далее. Друзья, но вот иногда бывает такая проблема, когда человеку требуется пересадка, у него отказал какой-то орган, и ему пересаживают. В наше время медицина достигла таких вот величин, что можно это делать. Друзья, как ведет себя в этом случае костный мозг? Он начинает анализировать. Так, что-то появилось тут не то, чуждое такое. И он начинает некоторое время, у него уходит на то, чтобы выяснить анализ. И поэтому, когда делают пересадку, то выбирают донора, соответствующий по многим, ну, по многим критериям, соответствующий тому, кому делают, реципиенту, да, вот, кому пересаживают. Но все равно, друзья, костный мозг находит вот эти тонкие химические отличия. В какой-то момент времени он свой анализ заканчивает, и у него такая сигнальная лампочка красная, чужой. И он начинает борьбу с этим пересаженным телом. Начинается война. И она называется, я даже в одной книге прочитал, война трансплантанта с хозяином или хозяина с трансплантантом. Вот это целая битва там начинается. Поэтому вот такому человеку вводят лекарства, чтобы, ну, как-то понизить вот этот порог чувствительности этого мозга. Друзья, и очень часто эта война заканчивается отторжением или смертью человека даже. Но бывают случаи, друзья, в медицине, они нередки, нечастые, точнее, случаи, когда есть два близнеца. Близнеца настолько похожих, настолько одинаковых, что у них нет даже химического различия в этих органах. И пересадка происходит без проблем. Пересадили орган тому, и организм принимает как за свое. Друзья, когда мы с вами вливаемся в церковь, я помню, когда меня крестили. И наш пресвитер меня спросил: Денис, вот ты входишь в церковь. Есть два рода людей в церкви. Есть люди, которые вошли в церковь, посмотрели на бремя других людей и сказали: давай я разделю твое бремя, я возьму его с собой и понесу. А есть люди, которые вошли в церковь и сказали: слушай, у меня такое бремя тяжелое, я наконец-то нашел тех, кто мне поможет нести его, и еще взвалил на других. Вот. К какому категории людей ты относишься? Я этот вопрос до сих пор думаю. Вот к кому я отношусь? К человеку, который влился в церковь и взял ее проблемы на себя и разделил бремя других? Или тот человек, который взвалил свое бремя других, и еще хуже всем стало? Друзья, со мной это организм церкви, организм святого Бога на земле. Вот это чудное Царствие Божие, оно со мною отторгает меня, сопротивляется мной, ему трудно со мной жить. Или наоборот, я влился как близнец, как человек, которого все общее с этим Царством Небесным. Все совпадает, и мысли, и интересы, и задачи, и цели совпадают. Я влился, и все как один организм, друзья. Задача нашего дарования в том, чтобы дополнить церковь, чтобы наше дарование, оно принесло пользу церкви, чтобы наше дарование, оно смогло увеличить славу Божию на земле. В нашу церковь, ну, у нашей церкви довольно много переезжих, ну, в Ейске много переезжих, и каждый раз, когда мне сообщают, что какая-то семья намеревается к нам переехать жить, у меня есть два смешанных чувства. Одно чувство радости, потому что, ну, нравится, когда люди приезжают, и новые люди, новые знакомства, церковь больше станет, слава Богу. А с другой стороны, чувство очень сильного переживания, потому что что это за люди? Они приедут, они, может быть, составят какой-то ущерб. Я знаю церкви, я знаю, где церкви были фактически разрушены за счет того, что кто-то переехал чуждый, чуждый человек или чуждая семья какая-то. Ну, по милости Божией, сейчас у нас пока таких не приезжало, вот, надеемся, и не приедут никогда. Но, друзья, все-таки наши дарования для чего они нужны? Бог говорит, для созидания Церкви Христовой, для пользы общему делу. Друзья, это очень важно. Следующий момент, который я хотел отметить, друзья, он очень интересный. Вообще о дарованиях духовных, как ни странно, написано больше всего в одном послании. Вот у меня к вам вопрос, друзья. Вот если бы вам понадобилось дать оценку новозаветным церквам, то какая церковь, по вашему мнению, самая неустроенная, самая проблемная, самая такая церковь, где больше всего, ну, как бы сказать, надо приезжать братьям и решать все проблемы. Это какая церковь, как вы думаете? Коринфская церковь. Друзья, это Коринфская церковь. Там и вечери совершаются неправильно, и языки они используют неправильно, и друг с другом ссорятся, и в суды подают друг на друга. Друзья, это такая проблемная церковь, и грех там завелся такой даже, который у язычников нет. Очень много проблем в этой церкви. Друзья, и именно этой церкви Павел пишет удивительные слова. 7 стих 1 главы. «Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании». Вы знаете, друзья, я долгое время имел определенную проблему с этим текстом. Я не знал, как его правильно истолковывать. Ну, сначала у меня такая мысль была, что Павел это пишет, ну, с точки зрения как поощрения такого, знаете. Вот есть человек, у него ничего не получается, он плохой, например, плохо играет там на чем-то или плохо учится, а ему учительница говорит, например: да у тебя все получается, ты хорошо, ты молодец такой. Ну, как бы, знаете, утешает его, чтобы он не сильно в печали был, да? Или, по крайней мере, не все бросил, а еще немножко потренировался. Как бы такое авансом. Но я не думаю, что Павел так делал. Я не думаю, что это как бы такая утонченная лесть, чтобы такое, знаете, вот, ну как бы у них этого ничего нет на самом деле, а он говорит об этом. Потом я думал, может быть, это ирония такая. Ну, у вас, конечно, все дарования есть, у вас все хорошо, но тоже не подходит. Друзья, и вот в одной из, как бы сказать, вот когда я читал там разные переводы там и так далее, друзья, я вот такой вопрос задался. А кому это написано? Конкретно одному человеку или церкви? Друзья, и вот ответ на этот вопрос, ну для меня это так открылось сейчас, что это написано церкви. Вот вы как церковь не имеете недостатка ни в каком даровании. Друзья, мы уже сказали вначале, что Бог абсолютно каждому человеку дает свое дарование. Друзья, но далеко не каждый человек этим пользуется. Друзья, и похоже на то, что вот именно об этом говорит апостол Павел здесь. Он говорит, вы как церковь Божия, как представительство Бога на земле в развращенном Коринфе, у вас нет недостатка ни в каком даровании. Если бы вы захотели, если бы вы действительно развивали эти дарования, если бы вы отбросили все плотское, недуховное, мирское, если бы вы сосредоточились на Божьих дарах в вашей жизни, в вашей церкви не было бы никакого недостатка. Вам нужны проповедники, в вашей церкви есть проповедники. Вам нужны люди, которые будут милостивыми, есть. Утешители есть, благовестники тоже есть. Они есть в вашей церкви. Но проповедник, который должен проповедовать за кафедрой, он судится с братом сейчас. Благовестник, который должен идти благовествовать, он занимается непонятно чем в церкви, он пошел бизнесом заниматься. Музыканты, которые должны играть, они у вас не учатся прославлять Бога, а учатся непонятно где и непонятно чему. У вас все есть, но эти дарования, которые вы имеете, вы их не используете на благо церкви, вы не их используете для себя. Друзья, вы знаете, это для меня как откровение было. Давайте мы посмотрим на наши церкви. Нам иногда кажется, что вот в наша церковь небольшая, вот там где-то, там столько служителей, там столько проповедников, там такой хор, а в нашей церкви ничего нет. Друзья, друзья, это относится и к вашей церкви, и к вашей, может быть, небольшой группе. Вы не имеете недостатка ни в каком даровании, у вас все есть, Бог вам всему дал. Вам нужно это только взять, развить, и будут у вас и хор, и проповедники, и благовестники, и будет у вас и слово назидания, и слово мудрости, и другие дарования, которые есть. Все есть. Бог никогда не обделяет. Просто нужно, чтобы человек свой дар, который в нем есть, свое дарование развил во благо церкви. Постарался отбросить искушение, развить его для своей славы, для своей корости, или развить его в мирском направлении, но развить его для блага церкви. Друзья, эту же самую мысль апостол Павел подчеркивает в послании к Ефесянам в 4 главе. Он там говорит, что иному Бог дал такое дарование, иному такое, иному такое, иному такое. Каждому Бог распределил так, чтобы церковь Божия совершалась для совершения святых, для блага Господня. Так там написано конкретно. А потом он пишет такие слова, друзья, это удивительные слова, что церковь растет, смотрите, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. При действии в свою меру. Каждого члена. То есть, оказывается, у нас у всех есть своя мера. Об этом мы уже говорили. Об этом мы уже говорили в самом начале. Но нужно, чтобы эта мера не просто была. Нужно, чтобы это дарование не просто было у нас. Нужно, чтобы оно действовало. Чтобы оно действовало по той мере, по которой у нас и есть. И тогда в этом случае церковь как поместная, в каком-то конкретном месте, церковь как и всеобщая, она получает приращение для созидания самого себя в любви. Друзья, когда каждый действует в свою меру, давайте посмотрим на наше с вами общение. Представьте себе, что вы сюда приехали, а проповедники не приготовились и вообще не пришли на собрание. Вы собрались, вы сели, все, ни одного проповедника нет. Получилось бы общение или нет? Нет. Но давайте другая сторона. Проповедники приготовились, там корпели над проповедями, составляли конспекты, но никто из вас не приехал. Мы бы сами себя поназидали и разошлись бы по домам. Другая сторона. Приехали и вы, и мы приготовились, но звукооператоры решили, что не нужно им ничего делать, и никакого усиления нет. Тогда что бы было? Ну, первые ряды поназидались, а остальные ряды давно бы уже ушли. Друзья, ну хорошо, звукооператоры все приготовили, привезли аппаратуру, вы приехали, мы приготовились, но тот, ответственный за электричество в нашем лагере, решил не уплачивать за электричество, чтобы оно... И электричества нет. Друзья, вечером света нет, звукооператор не работает, ничего не работает. Ну хорошо, электричество есть, но нет воды. Не позаботились бы об этом, не поменяли фильтры, не провели бы трубы и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, все есть, и вода, и электричество, и проповедники, и слушатели, но нет музыкального участия. Плохо. Нет кухни. Даже об этом страшно говорить. Друзья, если чего-то нет, друзья, посмотрите, но я могу перечислять сейчас не один, не два, не три, не четыре, могу сотни перечислять того, что было здесь сделано. Друзья, кого-то вы видите. Вы видите братьев и сестер на кухне, которые работают, вы видите оркестрантов, нас видите здесь. Но есть десятки людей, которых вы не видите и не знаете. Но если бы они не сделали свое дело в свое время, это вообще не бы не получилось, или бы оно получилось намного хуже. Даже эту палатку поставить. Друзья, при действии в свою меру каждого члена. А если бы этот человек сказал бы, а мое дарование, уставить палатку там, допустим, это что это за дарование? Даже моего имени никто не знает. Хотя бы подписать там где-нибудь палатку, ставил вот такое-то, чтобы мы хоть все знали об этом. Друзья, вот если бы я был проповедником, это да, и не, был бы, не ставил бы палатку. Друзья, и у нас бы ничего не получилось. При действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Друзья, в книге Неемия, в 4 главе, там описываются такие интересные слова, когда человек говорит, смотрите, как написано. «С того дня половина молодых людей у меня занималась работой, а другая половина их держала копья и щиты, и луки, и латы. И начальствующие находились позади всего дома Иудина. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукой производили работу, другой держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим. И так они строили». Вы знаете, этот текст, таких текстов много и в Неемии, и в Ездра похожих. Там этот строил там, этот строил там, этот строил там. Друзья, но мне что очень нравится? Что вот каждый что-то делал. И написано, и так они строили. А через одну главу написано, и когда узнали, что построили. То есть построили. Друзья, разве можно построить, когда строит один или два? Но когда каждый строит, построить можно. Итак, друзья, мы сегодня с вами поговорили, еще я не закончил, сейчас еще будет один разделечек небольшой, но немножко обобщу. Друзья, мы с вами поговорили о том, что Бог дарование духовное дает абсолютно каждому. Что это дарование духовное, его, оно у каждого свое. Что это дарование духовное создано для общего блага церкви. И что вся церковь в полноте имеет это благо, но каждый должен трудиться в меру своего дарования. А вот тебе практический вопрос. А как узнать, какое лично у меня дарование? Вот как узнать? Я вам дам два совета. Один совет из Священного Писания, а один совет из опыта жизненного. Друзья, из Священного Писания совет заключается в первом послании к Коринфянам, опять-таки первое послание к Коринфянам, та же самая церковь. Это вторая глава с 12 стиха, 12 и по 14 стихи. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Еще раз. «Мы приняли духа от Бога, чтобы знать дарованное от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием, но духовный судит о всем». Друзья, здесь подчеркивается очень важная мысль. Чтобы понять дарованное от Бога, нужно быть человеком духовным. Я не застал то время, когда проповеди слушали по радио. Еще это радио заглушали какими-то там глушилками специальными. Но я знаю братьев, которые слушали, и через треск они слушали проповедников. Сейчас очень намного проще все это, друзья. Но одно время, еще будучи в Тольятти, мне сказали, что вот на такой-то волне там есть очень интересная христианская передача. И я решил попробовать, просто послушать. Он большой радиоприемник старинный какой-то у нас дома был. Я стал крутить ручку, и вот на этих длинных волнах, там или на средних волнах, я даже не помню каких, начинаешь крутить, и вот чуть-чуть сдвигаешь, прям чуть-чуть эту вот ручку сдвигаешь, и уже другая волна. Где-то китайская речь, где-то японская, где-то какая-то английская, французская. Разные, самые разные страны вещают, где-то русская очень часто, где-то музыкальная передача. И вот я нашел вот этого проповедника, вот я чуть-чуть повернул, там на долю миллиметра повернул, и вот она, вот эта радиостанция. вещает правильно, но не чисто, перебивает другой звук какой-то, перебивает где-то какая-то музыка. Начинаешь вот подкручивать вот чуть-чуть, чтобы поймать чисто вот тот звук, который идет оттуда. Друзья, что-то подобное в духовном смысле. Соображая духовное с духовным. На какую волну мы настроены? Если мы настроены на душевную волну, то Бог вещает нам. Он нам говорит, Он нам дает дарование, Он нам открывает свою волю, но мы Его не слышим. Мы настроены на другую волну. Нам надо подвинуть свой рычажок. Друзья, у какого-то человека вот этот рычажок настолько далеко от Божьей волны, что надо крутить. Ему надо каяться, исправлять свою жизнь, исповедать много что. Друзья, но бывает, человек уже намного ближе к Богу, но все равно его не слышит. Потому что в жизни что-то перебивает, какая-то музыка перебивает, какие-то интересы, новости перебивают, понимаете, курс валюты перебивает, перебивает политическая ситуация в стране. Он настраивается и все время слышит что-то не то. Божьего не слышит, потому что духовное с духовным надо сообразовывать. Духовное с духовным. Друзья, если мы хотим узнать, дарованное нам от Бога, нам нужно больше помышлять о духовном. Нам надо быть людьми вообще духовными, в принципе. Тогда мы сможем уловить, вот как бы как приемником стать вот этой Божьей передачи, и мы услышим, что Он нам хочет сказать. И мы узнаем это дарование духовное. Мы поймем, куда его в церкви применять. Приходит человек, настроенный на мирское, в церкви он не видит себя применения. Приходит духовный человек, и он видит, что он не сторож, а церковнослужитель, потому что он настроен на духовное. Друзья, практический совет. Я молодым людям всегда говорю так. Чтобы узнать свое дарование, нужно пробовать все, что предлагают. И наблюдать, что тебе нравится, что по душе, что в твоей жизни как бы имеет успех. И где-то, я примерно так понимаю, что где-то к годам 25-27, я думаю, что к этому времени, ну, если человек принял крещение в 16-17 лет, примерно так вот, да, то вот примерно лет 10, если он будет везде, где только можно, вот ему братья просят поехать на благовестие, поехал на благовестие. Просят петь в хоре, поет в хоре. Надо убирать дом молитвы, убирает дом молитвы. Надо помогать бабушкам, помогает бабушкам. Надо заниматься детьми, занимается детьми. Он не отказывается ни от чего. Друзья, не потому, что его служение потом будет все во всем, а потому, что он смотрит, а к чему направлено его сердце? Какое служение ему больше всего нравится? В каком служении ему Бог подослает свою благодать к тому, чтобы успех был? Пройдет время, и он скажет, вот то дарование, которое у меня есть, вот оно на благо церкви будет, вот его я выберу своим основным служением, буду заниматься им. Иногда друзья подходят, ну, в лагере подходят братья или сестры, уже в возрасте, там, человек под, ну, лет под 25-27, и кто-то говорит, я не знаю чем, у меня ничего нет. Начинаешь спрашивать, а как твоя жизнь прошла? А вся жизнь прошла как? То на море, то в горах, то по грибы, то на рыбалку. Вот, и вот так вся жизнь прошла, и к 27 годам уже, когда все это как бы немножко стало не так сильно интересным, хочется в церкви, а он не знает, что делать, друзья, почему? Потому что время, когда нужно было испытать себя, он испытывал себя в другом, то в футболе, то в волейболе, то еще в чем-нибудь. И он может сказать, что ему нравится больше футбол или теннис, он может это сказать, но что ему больше нравится в духовном служении, он не знает, потому что он этого не пробовал. Друзья, в вашем возрасте надо себя посвятить на служение, духовное, именно духовное служение, и Бог вам обязательно откроет. Друзья, ну и последняя мысль. Вы знаете, в послании к римлянам открывается список именно духовных дарований. Я готовился к этой проповеди, очень переживал, и думаю, что у кого-то сейчас тоже мысль возникла. Денис, но ты же проповедуешь не о духовных дарованиях, а каких-то вот, ну, хор, проповедник, там еще что-то, это все видимое. Друзья, но вот именно в Священном Писании есть вот это разграничение. Сейчас я постараюсь его объяснить. Валерий Павлович перед моей проповедью, когда вступление делал, очень важную мысль отметил, она мне тоже записана. Друзья, что вот есть полезные ископаемые. Вот, например, есть металл. Например, железо, его добыли. Вот железо – это дарование, которое Бог дал земле, человечеству, оно там сокрыто. А вот что человек из этого сделает, или ножик, или корабль, это уже то применение этого дарования. Друзья, вы знаете, вот в послании к Римлянам в 12 главе записаны конкретные дарования, которые Бог дает. Именно то, к чему человек, что Бог закладывает в человека, и что человек может этим пользоваться. А что из этого будет, в каком направлении? Еще один пример расскажу. в одной церкви ко мне подходит сестра молодая и в таком унынии говорит: брат Денис, у меня вот такое переживание, у меня, говорит, нет служения в церкви, нет, вот нет служения. Я говорю: а почему? Вот я хочу петь в хоре, там все занято, хочу быть с детьми, хотела заниматься, там нет места, все группы укомплектованы, хотела этим, ничего нет. Я говорю: вы знаете, я вот сколько читал Библию, я ни в одной книге Библии не нашел, ну, в смысле, в Новом Завете, я подчеркиваю, в Новом Завете, не нашел такое служение в церкви, хорист, например. Не написано, иному дал дар хориста, например. Не нашел даже занятия с детьми. Вот в Новом Завете нет служения занятия с детьми. Такого служения нет. Нет и других многих служений, которые мы называем служениями. Но, например, друзья, есть такое служение, как помощь больным. Есть такое служение? Вспоможение, есть такое служение. Я говорю: скажите, в вашей церкви тоже все занято, да? Вот в городе много больных, но каждому очередь стоит, и не пробьешься, все заняты, да? Вот, служение есть еще нищим помогать. Тоже нищие все на расхват, у них карточки переполнены деньгами, потому что это все, нет служения. Друзья, вот те служения, которые именно Священное Писание указывает как служение, они очень часто нами в пренебрежении. Те служения, которые мы считаем служением, мы вот их возвеличиваем. Друзья, но я думаю, что и хорист, и проповедник, и все остальное, это именно применение дара. Применение. И тот же самый дар можно применить и в другом направлении. Ну какие, друзья, интересные служения, вернее, какие дары перечисляются в послании к римлянам? Имеешь ли дар пророчества? Здесь имеется в виду, ну я могу доказать, просто нет времени, проповедь. Или Слово Божие говорить. Возвещать Слово Божие. Имеешь этот дар? Друзья, кто-то скажет: да у нас проповедников в церкви много. Хотя я не знаю, таких церквей, где много проповедников. Но проповедь же не обязательно с кафедры. Проповедь, она может быть где угодно. Имеешь дар проповедь. То есть у тебя есть... Вот, друзья, у многих братьев, я убежден, что у многих братьев, сидящих здесь, есть дар проповеди. У нас сейчас недостаток проповедников, недостаток проповедников. Мы ищем проповедников, потому что мало, друзья, а на самом деле проповедники сидят в рядах, талантливые, одаренные Богом проповедники. Друзья, но последний мой пункт, самый последний, я еще сразу скажу, написано: не неради о пребывающем в тебе даровании. Друзья, вот она проблема людей. Проблема в том, что в нем дарование есть, но он не прилагает о нем усердия, он его не развивает. Друзья, железо лежит в земле, железо лежало столетиями и тысячелетиями, а люди не могли достать его, не могли из него сделать какую-то вещь. Друзья, и сейчас то же самое. Вот оно есть, это дарование. У тебя есть дар проповеди. У тебя получается хорошо. Ты знаешь. Я иногда смотрю на брата, который рассказывает о том, как он аварию видел. Ты знаешь, там была такая авария. Машина ехала, другая в него врезала. Ты знаешь. Я говорю: вот проповедник же. Интересно рассказывает, ярко рассказывает. Столько информации знает. Проповедник. Скажи проповедь. Ой, я не могу, у меня ничего не получается. Я не речистый. Ну как не речистый? Я только что видел, как ты собрал вокруг себя толпу людей, и все тебя слушали. Как ты не речистый? Очень речистый. Дар есть. А вот усердие в разработке этого дара нет. Друзья, мы с вами грешим тем, что написано: не радеем о духовном даровании, которое имеем. Итак, дар проповеди. Друзья, второй дар написано: служение. О каком служении идет речь? Для меня это тоже было откровение. Я стал смотреть разные переводы, оригинальные тексты. Друзья, там идет речь не о служении в смысле служения благовестника или служения пресвитера. Там имеется в виду служение в смысле слуга другим людям. То есть, как Тимофей служил Павлу. Заботиться о других людях, физическая забота. Имеешь ли дар служения? Друзья, у некоторых людей действительно дар служения. Они могут прийти, они могут все сделать. У нас недавно, вот я был в лагере, мы уезжали с женой, и вот... сестру одну пригласили с Тимошевска. Я убежден, что у нее просто дар служения. Она потрясающе хорошо все помогала нам. Удивительно хорошо. И дети ее полюбили наши. И никаких проблем и забот. Вот дар служения. Кто-то скажет: да что, у меня нет никакого дара, я не пою. А вот дар служения. Таких людей вообще на вес золота. Очень мало. Я бы сказал имя, да она застесняется. Ее Юля зовут. Вот. Друзья, очень, очень мало таких дам служения. Смотрите, дальше еще. Учитель. Вот у нас старшая девочка Настя. Вот она соберет наших детей. И вот она им рассказывает. А вы знаете? И вот она рассказывает. Я сам заслушаю, как она рассказывает. Так интересно. И мне моя жена говорит: наверное, она будет учительницей воскресной школы. Давай об этом молиться. Друзья, у многих сестер это получается. А наши дети, они остаются иногда без хорошей пищи. Почему? Ты умеешь дар, у тебя есть дар учительства, у тебя получается. Развивай его. Пожалуйста, нужда в церкви огромная. Наши дети в мир ноги уходят. Почему? Потому что не нашелся учитель, который ему скажет. Потому что это учитель, он занимается своими делами. Потому что ему кажется, что надо где-то лишнюю книжку прочитать, где-то лишний конспект приготовить, а ему некогда, не хочется. Он себе внушил, что у него нет дара какого-то, и он ничего не делает. А вот дети-то, они нуждаются в этом. Друзья, я занимаюсь детьми, мы в лагере видим, как не очень много посвященных делу преподавателей, но как много потенциально хороших преподавателей, как много потенциально хороших, но не развитых. А развитых мало. Почему? Не занимаются этим. Не ради о пребывающем в тебе даровании. Дальше написано «увещеватель». Вообще интересное слово такое. И тоже для меня было откровением, когда я посмотрел в текст оригинального и в некоторые переводы. Написано «умеющий ободрять». Увещеватель, умеющий ободрять. Написано, умеющий ободрять, ободряй. Вот что делать человеку, умеющему ободрять? Ему надо ободрять. Друзья, вы знаете, сколько нужды в человеке, в церкви, который умеет ободрять? О, все, уже время. Дальше. Хотел пример привести, но не буду. Раздаватель ли? То есть можешь оказывать помощь нуждающимся. У тебя есть положение финансово определенное. У тебя есть дар в этом. Ты можешь видеть нужды. Тоже духовное дарование. Раздаватели, то есть оказывать помощь нуждающимся. Даже начальник, начальствующий, это тоже духовное дарование. Организатор может собрать людей, может организовать. Друзья, есть масса людей способных, но не могут, которые не могут организовать сами себя. Вдруг нашелся человек, который может организовать, поездку организовать, посещение организовать, со всеми договориться. Все. Он даже свои средства обычно не вкладывает никакие. Он находит людей, он все сделал. Это же талант, это же дар от Бога. А он сидит и ничего не делает. Организатор, начальствующий, но начальствуй с усердием. Сделай дело Божие. Не начальствуй себе в прибыль. Не начальствуй, чтобы себе хорошо было. Начальствуй для Царствия Божия, чтобы было хорошо. Там нашел хариста, там нашел, кто рассказывает стихотворение, организовал и благовестие устроил. Начальствующий, начальствуй. Благотворитель, то есть оказывающий дела милосердия. Друзья, вот они все дарования духовные, перечисленные в послании к римлянам. Друзья, это все Бог дает для созидания Церкви Божией. И более того, Он дает это каждому человеку. Просто у каждого свой дар. И заканчивая свою проповедь, я хотел призвать нас к молитве, чтобы нам немножко переоценить свою жизнь. Чтобы нам задать Богу вопрос, Господи, сначала попросить Бога прощения, сказать, Господи, прости, что в моей жизни вот то дарование, которое у меня есть, я как тот раб закопал и не думал о нем, не размышлял о нем, оно у меня лежало закопанное, и все, я не думал, чтобы его применять и в оборот пускать. Это первое. Второе, помолиться Богу, Господи, помоги мне понять, в чем я могу быть тебе полезен. Какой вклад, может быть, не очень большой, но очень важный, я внесу в дело твоего Царства Божьего здесь на земле. И третье, Господи, помоги, чтобы вот это намерение, которое у меня сейчас есть, послужить Тебе, оно не испарилось, когда я поеду домой, когда я погружусь в суету, чтобы я не забыл об этом, но действительно уделял этому большое и важное внимание в своей жизни. Чтобы нашим главной задачей это было служение своим дарованием Богу нашему здесь на земле. Давайте встанем. У кого есть желание, помолитесь громко, и я потом помолюсь. Аминь.